Здравствуйте, это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. В прошлом месяце мы начали исторический цикл «Европа-1913», посвященный тому, как жил и как был устроен Старый Свет накануне Первой мировой войны, ставший подлинным, а не календарным, началом 20 века. Сегодня вторая серия этого цикла. Мы поговорим о том, почему катастрофа 1914 года началась на Балканах и откуда у этого региона репутация пороховой бочки Европы. Es ist nichts, nichts. Это ничего, ничего. Такими, по свидетельствам очевидцев, были последние слова наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца Фердинанда Эсте, убитого 28 июня 1914 года в боснийской столице Сараево сербским террористом Гаврила Принципом. Через месяц после покушения, когда лихорадочные дипломатические переговоры государственных деятелей разных стран не принесли успеха, началась война между Австро-Венгрией и Сербией. Она привела в действие сложную систему европейских военно-политических союзов, и еще через неделю войной была охвачена вся Европа. Катастрофа началась на Балканах. Случайность ли это? Ведь за год до Сараевского убийства именно Балканы были единственным регионом еще мирной Европы, где уже шла война. Там, правда, воевали не великие державы, а чистолюбивые малыши, небольшие национальные государства Балканского региона, которые возникли относительно недавно, но активно включились в борьбу за место под солнцем. Дадим слово автору несколько неожиданному, но, безусловно, наблюдательному и компетентному. Лев Троцкий, в будущем один из вождей большевистской революции, в годы, предшествовавшие Балканским войнам, работал в этом регионе корреспондентом нескольких русских газет. Вот что писал он в 1908 году о политико-дипломатических корнях балканских конфликтов.
Нынешние государства Балканского полуострова были изготовлены европейской дипломатией за столом Берлинского конгресса 1878 года. Там были приняты все меры, чтобы национальное многообразие Балкан превратить в постоянную свалку мелких государств. Ни одно из них не должно было перерасти известного предела. Каждая в отдельности была опутана дипломатическими и династическими узами и противопоставлена всем другим. Наконец, все вместе они были осуждены на бессилие перед крупными европейскими государствами с их непрерывными интригами и происками.
Тем не менее, корни происходившего на Балканах 100 лет назад не только в договоренностях, достигнутых великими державами в Берлине по итогам русско-турецкой войны, но и в куда более далеких исторических событиях, да что там, в самой географии этого региона. Подробнее об этом рассказал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый, в прошлом корреспондент российских СМИ на Балканах, который прожил там много лет, успев хорошо изучить историю и обычаи этого региона. Андрей, у Балкан такая историческая репутация пороховой бочки, порохового погреба Европы, такого места неспокойного, где все время происходит что-то, что влияет, в общем-то, на жизнь всей Европы и влияет часто не лучшим образом. В эпоху, о которой мы говорим, в эпоху столетней давности, вот именно так и произошло. Поскольку мы говорим о Европе 1913 года, 13-й год, вот какая точка отсчета, это год, когда в Европе в остальной царил мир, а на Балканах уже гремели пушки, уже лилась кровь, уже шла война. Две балканские войны, одна за другой. Вот если попытаться взглянуть с высоты птичьего полета на этот регион, с чем это связано? Почему такой кровавый, почему такой исторический, психологический, культурный узел?
Мне кажется, сыграло свою роль сочетание двух больших групп факторов. Может быть, это не научный анализ, а такой взгляд журналиста, но, тем не менее, мне принципиально важным, когда мы говорим о большом Балканском регионе, представляется географическое положение, географический характер местности, где расположен этот регион. Балканы, напомню или скажу тем, кто не знает, в переводе с турецкого означает «горы, поросшие лесом». Вот если очень грубо говорить, то весь этот регион – это горы, поросшие лесом. Большая часть его или значительная часть его труднодоступная. Это во многом определило и структуру общества. Я определял ее 100 лет назад. Это клановая структура общества. Она сохраняется в некоторых странах, в некоторых территориях, например, в Косово, в Черногории, отчасти в Боснии и сейчас тоже, когда воспитание столетиями предопределяет жизнь людей большими родовыми общинами. И последствия этого сейчас есть, и, конечно, 100 лет назад они были еще более ощутимыми. Это определяет и то, как складывалась родовая или племенная или национальная аристократия, это определяло способ хозяйствования на этих территориях, и, в конце концов, это определило и механику вообще развития в целом всего региона. Это первая группа факторов. Вторая группа факторов связана с тем, что волей исторических событий Балканы оказались на границах двух цивилизаций, мусульманской и христианской цивилизации. И веками это была территория войны. Сошлю сейчас на мнение не ученого и не историка, а рок-музыканта. Когда-то я брал интервью у Горана Бреговича, знаменитого боснийско-хорватского исполнителя, и спросил его, почему после войны он не вернулся в Европу, к себе в Сараево, которое всегда было для него способом инспирации.
Имеется в виду война боснийская
95-го года. Он сказал, что писать музыку среди камней, которым 500 лет, не то же самое, что писать музыку среди камней, которым только 50. Он имел в виду, что военные конфликты на территории Балкан, в силу того, что это была пограничная территория на протяжении нескольких веков, были ежедневными. Еще один пример. Город Белград. Географически это ровно граница Балкан и Центральной Европы. С точки зрения геополитики, это гвоздь, который забита эта балканская политика. 22 века истории, а основан город был римлянами под названием Сингидунум, хотя говорят, что там было кельтское прежде поселение, он больше 40 раз менял свою государственно-национальную принадлежность. Были времена, когда целиком фактически 100% менялся национальный состав населения, потому что 2,5 века назад это был турецкий город, это был венгерский город, это теперь это сербский город. Вот при такой большой этнической кровавой военной чересполосице понятно, что это все и предопределило. То, что, в частности, процесс формирования национальных государств проходил медленнее, предпосылки для их складывания были другими, в том числе и в силу географических причин, о которых я сказал. И это же определило то, что фактически на протяжении сколько-нибудь длинного исторического периода на Балканах не было какого-то центрально образующего сильного одного государственного центра. Это всегда была окраина. Это была окраина Австро-Венгрии, это была окраина Османской империи. Вспомню, например, османского путешественника 17 века, был такой Энвер Челебия. Он проехал по всей Османской империи, оставил очень интересные заметки. И как он удивлялся, когда он приехал в Боснию, увидел там цветущие сады, минареты. И для него то, что могущество Османской династии так далеко на Европу распространилось, было еще одним доказательством всемогущества султана. А в начале 20 века, как раз накануне Балканских войн, французский этнограф Шарль Диль приехал в Боснию и Хорватию, и он писал об этих территориях, как и Европе, позлощенной солнцем Востока. И те, и другие видели там абсолютно царство Дракулы, как увидел его Брэм Стокер, этнографию в далекой затерянной глуши. И, наконец, последний пример. Ровно работа 900 начала века. Это роман Йозефа Рота «Марш Радецкого». Когда австро-венгерского офицера отправляют служить на дальнюю границу, он иронически размышляет о том, что там он услышит сибирский ветер. А речь идет всего лишь о Трансильвании, которая, собственно говоря, расположена в Центральной Европе, скажем так.
Вернемся, вот вы сказали как раз о Йозефе Роте, о начале 20 века, вот в эту эпоху. Как бы в Европе происходят вполне понятные и известные процессы. Индустриализация, активное развитие общества бензина, угля и пара. Общество, строятся железные дороги, строятся заводы. Насколько Балканы были этим затронуты? Вот вы сказали о том, что была структура общества, там была патриархальна, клановое общество и так далее. Но Балканы — это тоже Европа. Балканы все-таки, хоть и окраина, но, тем не менее, часть этого европейского общего котла. Вот если говорить о Балканах столетней давности, как это там сочеталось, в какой мере?
Балканы, конечно, никогда не были передовой европейской зоной, связанной с развитием индустрии и технического прогресса. Конечно, точки, где все это развивалось и где это все опережало, не время и не главные европейские столицы, но, тем не менее, хотя бы шло в ногу со временем, существовали. Не забудем, что одним из первых городов, где появился электрический трамвай, тоже усилиями австро-венгерской власти, был город Сараево. Не забудем, что еще одна западно-балканская территория, а сейчас это территория Словении, относительно технически, индустриально была развита неплохо, но в целом весь этот регион, конечно же, представлял собой сырьевую базу Европы. И одна из центральных стран территории Балкан, Сербия, Основным продуктом вывоза ее была свиная щетина и свиное мясо. И была один из конфликтов между Австрией и Сербией, была так называемая свиная щетинная война по поводу налогов на поставки этого вида товара. А импорт был ровно другим. Ровно другим импорт был связан с продукцией тяжелого машиностроения, с оружием, и как раз это тоже связано с периодом перед началом Первой мировой войны, это большой спор между Сербией, Францией и Австрией по поставке вооружений в Сербию. Поэтому этнография, сельское хозяйство, традиционные ремесла и такие вот промыслы составляли основу экономики этого региона, и в техническом отношении похвастаться, пожалуй, почти всей этой группе стран было нечем, хотя существовали планы довольно масштабных проектов. Скажем, еще в середине 19 века планировалось прорыть канал Дунай-Черное море для того, чтобы сделать более удобным путь в дельте Дуная. Этот канал в результате прорыли только в эпоху Чаушеску. Но в целом регион, конечно, заметно отставал от развития главных европейских центров.
Но если говорить об отставании, то, видимо, отставание было и в других вещах, которые касались не экономики, а скорее сознания общественного. Конец 19-го, начало 20 века, эпоха национализма. С другой стороны, Балканы, как вы заметили, находились на разломе цивилизаций. Что было важнее вот на Балканах столетней давности? Вот это традиционное религиозное как бы разделение и религиозные конфронтации или уже все-таки некий новый национализм?
Я думаю, что это очень сложный клубок проблем, который связан с переплетением нескольких исторических или этноисторических процессов. С одной стороны, формирование многих или нескольких, по крайней мере, балканских наций – это следствие сохранения православной веры, языка и национального идентитета. Самый типичный пример – это Сербия, о чем множество раз сказано, когда исход сербов во главе с патриархом в конце XVIII века из тех территорий, которые сербы, на которые они претендуют сейчас, считают своими, из Косово, по приглашению или с согласия австро-венгерских и венгерских властей, обеспечил отчасти сохранение ядра сербского национального, сербской нации. И, конечно, без православия невозможно было формирование сербской культуры, культуры болгарской, румынской и так далее и тому подобное. С другой стороны, поскольку процесс формирования национальных государств был отложен, в силу причин, о которых мы с вами говорили, поскольку он не был не то что завершен, а в ряде случаев даже начат во время Первой мировой войны, потому что, скажем, македонская нация как таковая сформировалась в середине 20 века, и национальный македонский язык был кодифицирован в 1944 году, официально впервые. То есть мы там видим такое бурление, непонимание и переплетение всех вот этих аспектов, о которых мы говорим, что разобраться, что там превалировало над чем, довольно сложно.
Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Балканскому региону Андреем Шаром. Обе балканские войны, последовавшие друг за другом в 1912-13 годах, велись с применением многих современных видов вооружений и оказались весьма кровопролитными. В них за каких-то несколько месяцев погибли в общей сложности более 150 тысяч человек, десятки тысяч умерли от болезней, остались ранеными и искалеченными. Только то обстоятельство, что уже через год после Балканских войн началась Война мировая, вытеснило эти события в европейском историческом сознании на задний план. Ход двух этих войн был во многом парадоксален. Когда в 1912 году Сербия, Болгария, Греция и Черногория создали свой военно-политический блок «Балканский союз», Россия, способствовавшая сближению четырех православных стран, рассчитывала на то, что с помощью этой коалиции понемногу вытеснит с Балкан своего главного соперника в этом регионе – Австро-Венгрию. Османская империя, сильно ослабленная в результате внутренних расприй и поражения в Итало-Турецкой войне, уже не представляла большой угрозы российским интересам. Но события развернулись так, что в конце 1912 года члены Балканского союза повернули оружие именно против турок, традиционного многовекового противника. И добились быстрой победы. Весной 1913-го, после поражений, понесенных турецкой армией в Албании, Македонии и Фракии, стало ясно, что карта Балкан неизбежно изменится. По Лондонскому мирному договору, заключенному 30 мая 1913 года, Османской империи, которая со средних веков господствовала на Балканах, пришлось распрощаться почти со всеми своими владениями в этом регионе. В России общество бурно радовалось победе православных братушек. Под впечатлением этих событий Василий Агапкин, молодой штаб-трубач 7-го Тамбовского запасного кавалерийского полка, написал марш прощания славянки. Позднее к нему сочинили слова, превратив в русскую патриотическую песню, но изначально эта быстро ставшая знаменитой музыка была посвящена героям Первой Балканской войны. Однако мир на Балканах не продержался и месяца. Победители немедленно перессорились между собой. Болгария, посчитавшая, что в результате передела турецких владений она получила недостаточно, столкнулась с отпором соседей. К ее недавним союзникам, Греции, Сербии и Черногории, присоединились вчерашние побежденные турки, а также Румыния. Такого напора Болгария выдержать не смогла. В течение месяца она была разгромлена и запросила мира. Его условия были достаточно жесткими, но, тем не менее, по сравнению с ситуацией накануне Первой Балканской войны, Болгария увеличила свою территорию на 16%, а население на 400 тысяч человек. Сербия, присоединившая к себе Северную Македонию, расширилась вдвое, Черногория на 62%, Греция на 68%. В накладе не остались ни Румыния, отщипнувшая от Болгарии провинцию Южная Добруджа, ни даже Османская империя, которой удалось вернуть себе небольшой участок территории к северу от Стамбула с городом Адрианополь, по-турецки Эдирне. О причинах и ходе балканских войн размышляет российский историк-балканист Сергей Романенко.
Балканские войны можно рассматривать с разных точек зрения. Это и с дипломатической, и с точки зрения межгосударственных отношений, и межнациональных отношений самих балканских государств, и с военно-стратегической точки зрения. И этот конфликт, в общем-то, вернее, два этих конфликта, они, с одной стороны, были конфликтами, естественно, между самими балканскими государствами и народами, включая сюда и Турцию, конечно, а с другой стороны, они были следствием тех противоречий, которые сложились в Европе между двумя противоборствующими блоками, которые активно вмешивались в политику каждого из балканских государств и Османской империи.
Ход балканских войн достаточно необычен. Вначале коалиция православных стран, Балканский союз, воюет против своего традиционного врага Османской империи и одерживает победу. Но потом, буквально в течение нескольких недель, ситуация полностью меняется, и все, как говорят в таких случаях, начинают дружить против Болгарии, в том числе и проигравшая Первую войну Османская Турция. Как это объяснить? Можно ли сказать, что в данном случае новые национализмы возобладали над исторической памятью и традиционным для Балкан противостоянием между христианами и мусульманами?
Дело в том, что национализмы, они, собственно, существовали и раньше, и между балканскими странами были и войны там, в XIX веке, допустим, могу только упомянуть хотя бы вот в 80-е годы там, ту же самую сербо-болгарскую войну, так что это, в этом, собственно, ничего нового не было. И, кстати, межбалканские противоречия, они проявлялись и в период формирования Балканского союза, то есть союзников, которые стали воевать с Османской империей, и в ходе войны, и, естественно, уже тут же после ее окончания, после подписания Лондонского договора, Болгария сочла, что она недостаточно получила. Это привело, да, действительно, к Второй Балканской войне, которая носила уже характер противоречий между бывшими союзниками. Одну задачу они выполнили. Теперь перед каждым из этих государств стояла другая задача, а именно добиться максимального соединения этнической территории, в их представлении, с территорией государственной. И прежде всего, конечно, это была проблема Македонии.
Насколько заметной была в ходе тех двух войн роль внешних сил европейских великих держав? Что в результате конфликта в 1912-13 годов изменилось в общеевропейской расстановке сил?
Ну, во-первых, надо вспомнить, что Балканские войны происходили через несколько лет после аннексии Австро-Венгрии, Боснии и Герцеговины 1908 года и вот этого боснийского кризиса 1908-1909 годов, который едва не привел уже тогда к глобальному противостоянию военному. Что касается ситуации на Балканах, то, безусловно, главными, наверное, соперниками были наиболее близко, так сказать, географически находящиеся к этому региону Россия и Австро-Венгрия. И если там в конце 19-го, начале 20 века между ними были попытки какого-то все-таки сотрудничества и компромисса, то после аннексии Боснии и Герцеговины уже стало ясно, что примирения между этими державами быть не может. Но естественно, что большую роль играли и такие страны, как Германия, Великобритания и Франция.
Кто за кем стоял, грубо говоря, или там не было такого четкого разделения?
Балканский союз, по крайней мере, он так виделся России, создавался против Австро-Венгрии. И для России было полной неожиданностью то, что союзники направят, так сказать, острие своей деятельности против Османской империи. И, кстати, вот Вторая Балканская война была во многом вызвана деятельностью австро-венгерской дипломатии, которая, естественно, стремилась разрушить этот военно-политический союз, который Россия пыталась направить уже потом против нее. Потому что Австро-Венгрия, естественно, не могла согласиться с тем, чтобы на Балканах создалось какое-то сильное государство. Кстати, вот международная социал-демократия, там, в частности, Каутски, они рассматривали Балканский союз как единое государство и сравнивали его, на мой взгляд, совершенно необоснованно с образованием Германской империи. Вот. И честно сказать, что многие аналитики и публицисты, они плохо представляли себе Балканы, и им было совершенно все равно, что балканские народы, что славянские народы, что христианские народы. И Россия, Австро-Венгрия играли очень большую роль, и именно тогда как раз, видимо, Россия сделала окончательную ставку уже, так сказать, на Сербию.
Я беседовал с российским историком-балканистом Сергеем Романенко. Позднее, после распада Австро-Венгерской империи, и еще позднее, когда распались обе Югославии, вначале королевская, потом коммунистическая, национальный вопрос стал настоящим кошмаром Балкан. А войны столетней давности получили еще более кровавое продолжение в 1990-е годы. Репутация пороховой бочки Европы, которую Балканы заслужили на заре 20 века, оказалась полностью оправданной и, к сожалению, прочной. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через неделю мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу svoboda.org, на сайтах наших партнеров, а также бесплатно скачивайте в магазине iTunes.